Как нам найти покой в беспокойном мире? Дело в том, что совсем недавно, несколько месяцев тому назад, началась эпидемия в Китае, и совсем недавно мир процветал. Люди строили долгосрочные планы, и вдруг на вершине торжества человеческой цивилизации возник кризис. И мы сегодня обнаружили, что мы живем совсем уже немножко в других условиях. Нет полетов, опустился железный занавес между государствами. Закрыты на карантин не только школы, университеты, рестораны, бары, но, к сожалению, многие церкви и храмы ушли на карантин. Мир сегодня живет ожиданием грядущих бедствий. Реальность такова, что сегодня страх управляет миром, и многие народы повержены в отчаянии. Мы живем в такое время, когда у нас глобальная осведомленность, которая повергла мир в глобальный страх. Я нашел такую статистику, упоминание разных болезней в средствах массовой информации в интернете, например, атипичная пневмония, туберкулез, СПИД, птичий и свиной грипп. Максимальное упоминание в средствах массовой информации это было 56 миллионов. Обратите внимание, информация о коронавирусе 1 миллиард 200 миллионов. С нами что-то происходит. Еще раз подчеркиваю, глобальная осведомленность повергает в глобальный страх. Итак, цель нашей встречи – как нам найти покой в этом беспокойном мире. Наша цель – передать Слово Божье, где место покоя, где сегодня находится самое безопасное место. Мы не будем говорить о санитарных нормах, о мерах защиты от эпидемии, об этом всем расскажет вам Минздрав, мэр города Москвы, правительство Москвы, их слушайте. Мы сегодня будем говорить о Божьем Слове. И вы знаете, в Писании написано, пророк Иеремия, который жил за много веков до рождения Христа, писал такие слова. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших». И рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. И сегодняшнее время оно содействует тому, чтобы мы эту сделали остановку. Вся страна ушла на карантин, нерабочая неделя, многие сидят дома, без работы, в страхе. И вы знаете, сама эта обстановка, она заставляет нас остановиться. Чтобы включить заднюю передачу, надо хотя бы на минуту остановиться. Чтобы в своей жизни что-то изменить, проанализировать, нужна остановка. И сегодня Бог всему миру дал эту остановку. Остановитесь на путях ваших. Дальше, аналитическая работа. Расспросите о путях древних, где путь добрый. И дальше найдете покой душам вашим. Я прочитаю Псалом 90, псалом, который читают сегодня христиане во многих семьях, странах, церквах, на разных языках мира. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится». И только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, и не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. «Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби. Избавлю его, прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение мое».
Храни нас, Господь, в теснице святой, в пустынном зной на пути. Будь хлебом с небес живой водой и милостью спасти. Будь хлебом с
Основная тема нашего сегодняшнего служения – рассказать или найти ответ в Библии на вопрос, где самое безопасное место. В Псалме 90, который мы сейчас прочитали, мы прочитали о том, что «живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Место покоя под крыльями Всемогущего Бога. Стих 4. «Перьями своими осени тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Самое безопасное место под крыльями нашего всемогущего Бога. Итак, покой только от Всевышнего Бога. А где вообще за все время мироздания, существования мира, за 6 тысяч лет, были какие-либо безопасные места, которые Бог сотворил? И я нашел, что все, что Он сделал, Бог, Он сделал прекрасным в свое время и вложил мир в сердца их. Бог сотворил прекрасный Эдемский сад, это было место покоя, место гармонии человека с Богом, там было совершенство творения. Но в Эдемский сад проник грех, лукавый обольстил. Мы читаем о том, что возмездие за грех – смерть. Самая страшная опасность не от эпидемии и не от коронавируса. Самая страшная вещь, которая произошла на нашей планете – самое величайшее зло, которое произошло, это вирус греха, который проник во всех людей. И люди стали смертны. Написано: «Возмездие за грех – смерть». Смерть пришла и вошла во все поколения. Мы стали смертны. Эдемский сад стал опасным местом. Он перестал быть безопасным местом. Туда проник грех. А грех является самым великим злом из всех зол, существующих на нашей земле. Вирус греха, он разрушил связь с Богом. И Богу необходимо было послать ангела с мечом, который поставлен был у входа в Эдемский сад. Это был первый полицейский на земле, потому что грешнику нужен страх меча и страх наказания. Затем мы читаем о том, что Бог сотворил землю, на которую поместил Адама и Еву, как безопасное место. Плодитесь и размножайтесь на земле. 2000 лет прошло от Адама до Ноя, но было ли это место безопасным? Мы читаем в Библии о том, что земля растлилась перед лицом Божьим и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел на лицо, пред лицо мое. Ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Итак, отвержение воли Творца привело к тому, что поклонялись твари вместо Творца. Земля перестала быть безопасным местом. Всякая плоть извратила нравственные законы, и допотопный мир был уничтожен. Затем Бог сотворил еще одно место покоя, безопасности, это храм. Он избрал в народе израильском, лично Бог, единственное место на нашей планете, гора Сион, и сказал, что там постройте мне храм. И мы читаем о том, что Бог избрал Сион, возжелал жилище себе и сказал: это покой мой навеки. Интересно, что когда еще храма не было, псалмопевец Давид писал такие слова или выражал свое желание. Этот праведник, пророк Ветхого Завета, царь Давид, выразил в 26-м псалме такие свои ожидания от этого храма. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни мои, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего». То есть у праведников Ветхого Завета было понимание, что то место, которое избрал сам Господь Бог, это будет местом покоя и безопасности. Но туда проник грех. И когда Христос пришел в этот храм, Он сказал: «Дом мой вы превратили в вертеп разбойников. Все остается вам, дом ваш пуст». А там, где дом пуст, где Бога нет, там пуста душа человека. Не останется здесь камня на камне. 2000 лет уже народ израильский живет без храма, потому что именно в этом храме времен Христа первосвященники задумали план, как бы убить Христа. Им нужно было выполнить обряд верия, и ради этого надо было убить пасхального агнца. Вы начальника жизни убили, и это место стало очень опасным. Это место перестало быть местом безопасности и покоя. Еще Бог создал семью как место покоя и тишины, но и туда проник грех. И семья сегодня – это очень опасное место. Господь в свое время, когда создал институт брака на земле между мужчиной и женщиной, сотворив Адама и Еву, Он учредил принцип: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. И еще Бог завещал семье: живи на земле и храни истину. Семья должна была быть хранительницей истины для передачи этой истины из рода в род. Но семья, в семью проник грех, и Каин убил Авеля. Первая кровь пролилась в семье, где грех нашел место. И мы сегодня видим, что семья – это небезопасное место. Грех разрушил не только правильное взаимоотношение между сыновьями Адама и Евы. Сегодня высокий уровень разводов в этом мире. В США 53% развода, в России 51% развода, Украина 42%. То есть каждый второй брак он разрушается, семья перестала быть тихой гаванью. Жестокое обращение с детьми родителей, сироты при живых родителях, 20 век и 21 век – это разрушение института брака, это глобальная содомизация мира, извращение божьих, библейских принципов семейных ценностей. Семья стала небезопасным местом. Бог еще одно место усмотрел безопасности для младенца в утробе матери. Мать. Давид пишет такие слова в 138-м псалме: Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы, и зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Итак, утроба матери, это должно было быть самым безопасным местом на период 9-месячного развития ребенка в утробе матери. Писание говорит, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не положить, чтобы не пожелать сына чрева своего? Да, Бог так задумал, но и туда проник грех. И сегодня мы видим, как матери жестоки к своим детям. Статистика абортов в мире, когда матери прерывают добровольно свою беременность, она просто ужасает. За год убивают матери во всем мире более 20 миллионов невинных детей. Каждый день в нашем мире происходит 54 тысячи убийств младенцев. Зародыш в утробе матери – это опасное место. Утроба матери перестала быть безопасным местом. Статистика абортов ежегодно. Китай занимает первое место. 9 миллионов абортов каждый год. США – 1,5 миллиона абортов. Россия – 1 200 000 нерожденных жизней, которым не дали шанс прийти в этот мир. В Нью-Йорке узаконили аборты вплоть до дня родов. На 9 месяце рождения можно уничтожать детей, и это узаконено. Статистика брошенных детей и сирот в Российской Федерации. Без попечения родителей каждый год оказывается более 11 тысяч детей. Вот такая ужасная статистика. Итак, мать перестала быть безопасным местом для бесценного дара жизни. Грех проник в Эдемский сад, в грех проник во взаимоотношения семейные, грех проник в землю обетованную, в допотопный мир. И самым великим злом, самым великим вирусом, который поражает сегодня человечество, является грех. Написано в Библии, нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Господь Бог. Нет мира на путях греха. Нет покоя богатым и нечестивым людям. Как вернуть покой в этом беспокойном мире? Мы уже с вами читали, что Бог предлагает нам остановиться на путях, рассмотреть, расспросить о путях древних, найти путь добрый и идти по нему, и найти покой душу. Писание говорит, что все люди, которые желают найти покой, они должны подойти к Иисусу Христу и признать Его личным спасителем, покаяться перед Ним. Христос сказал такие слова, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Чтобы войти в покой, есть только одна дверь – Иисус Христос, Мессия, Спаситель мира, Царь царей, Владыка владык. Есть только одна возможность обрести покой через покаяние перед Господом Иисусом Христом, который пролил свою кровь, отдал свою жизнь во искупление ваших грехов. Итак, только Христос может успокоить нашу греховную порочную совесть. Только Христос прощает грехи. Только Христос освобождает от вины греха и от порочной совести. И эту миссию Господь наш Иисус Христос совершил на Голгофском кресте 2000 лет тому назад. И Он сегодня взывает к нам, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, Я успокою вас. Самое большое благословение, которое мы можем иметь от Бога, это успокоение, это плод тишины, успокоение нашей совести, которая больше не осуждает нас, только Бог ее может успокоить. Я бы сейчас хотел предложить двум нашим членам церкви рассказать, как они обрели покой душам своим и как они стали этими благословенными людьми, которые обрели покой под крылами всемогущего Бога. Пожалуйста.
Меня зовут Ион. Мне 22 года. Я родился в христианской семье. С детства меня родители научали, как правильно жить по Библии. Но в подростковом возрасте у меня появились старшие товарищи, которые в определенных кругах были уважаемы, и, смотря на их авторитет, я позавидовал их положению и во многом стал им подражать. Мне казалось, что запретный плод, такой как марихуана, алкоголь и воровство, принесут много удовольствия и сделают меня счастливым. Шло время, и я делал успехи в этих стремлениях. Мой круг общения, ночные тусовки и постоянные драки формировали из меня жесткого и злого человека. В результате моих безобразных дел отцу приходилось нередко забирать меня из полиции. В 16 лет я впервые сидел на скамье подсудимых, а в 17 за мои проделки у нас дома был обыск. Я понимал, что так жить больше нельзя. Семья страдает из-за меня, а я, погружаясь на дно, с каждым днем чувствовал себя все мрачнее и тревожнее. В определенный момент я решил, что нужно что-то менять в своей жизни. Но круг общения и страх потерять авторитет в глазах друзей не давали мне выбора. В 18 лет я добровольно пошел в армию, потому что сильно запутался в жизни. Те иллюзии счастливой жизни, которые мне рисовал враг лукавый, оказались сильным обманом. Мои грязные дела, как снежный ком, нарастали все больше и больше. Я понимал, либо я сяду в тюрьму, либо нужно менять свой образ жизни. Армия, на мой взгляд, была самым подходящим местом для того, чтобы вырваться из этого образа жизни, хотя бы на время. Меня распределили в десантные войска, и я был доволен, что благодаря этому я еще больше укреплю свой авторитет перед друзьями. Во время службы было много времени подумать о жизни, провести ревизию своей системе ценностей и задать себе вопрос: чего ты хочешь от жизни? То счастье, которое ты себе представлял в подростковом возрасте, оказалось обманом. Ты достиг того, что ты ставил себе целью, но ты абсолютно несчастен и разбит. Присутствие внутренней тревоги и страха, непонятно, чем вызванное, нарастало с каждым моим размышлением о смысле жизни. И я твердо решил, что нужно сходить в церковь. Я благодарен Богу, что в момент моего прохождения службы у меня была информация о том, что рядом с воинской частью есть христианская церковь. Когда я пришел в церковь на богослужение, через духовные песни и живое слово проповедника, Дух Святой так воздействовал на меня, что у меня вся внутренность затрепетала, и я заплакал, как ребенок, вспоминая о родителях и о тех наставлениях, которые они мне давали в детстве. Именно с этого момента я почувствовал свою необходимость в Боге. Я старался по возможности посещать каждое воскресное богослужение и читать Евангелие. Молитва Богу и чтение Евангелия давались мне нелегко, но после этого я чувствовал себя неописуемо свободно. И это чувство мотивировало меня. Вернувшись после армии, я стал посещать церковь, изучать Библию, и это дало мне покой и свободу от многих зависимостей, которые у меня были. Мне очень близки стали слова Иисуса Христа, которые записаны в Библии. Иисус Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Дорогой друг, Эти слова звучат также и для твоего сердца. Если в твоем сердце беспорядок, если тебя также беспокоит отсутствие мира, покоя и радости в твоей душе, мой тебе совет. Поверь и ты этим словам Бога. Они реально работают. Я лично это проверил. Я желаю всем людям на земле быть более доверчивым к словам Бога. Это поможет вам обрести настоящее счастье. В вашей душе поселится глубокий мир и покой. Аминь.
Всех приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Александр, мне 51 год. И тоже хотелось засвидетельствовать о Божьей любви, которая явилась в моей жизни. Так же, как и предыдущий брат говорил, я вырос в семье, но в отличие от его, в семье совсем не знающей Бога. Я никогда не видел своих родителей молящимися или совершающими какие-то религиозные обряды и даже ходящими в церковь. А слово «Бог» в нашей семье не звучало фактически никогда. С молодости, с юности я тоже был предоставлен большей частью сам себе. Основную часть воспитания получил на улице. Также обращаем внимание на авторитет более старших своих товарищей. И в итоге, пытаясь им подражать, однажды тоже приступил грань закона и в 15 лет попал в тюрьму. Через полтора года, когда я оттуда вышел, я не сделал никаких правильных выводов из того, что это наказание должно было на меня как бы воздействовать. И даже пользуясь уже таким псевдоавторитетом, как бывшего заключенного среди своих сверстников, я еще больше стал увлекаться греховными наклонностями, что привело меня снова в тюрьму, но только уже на более длительный срок, на 9 лет. И уже находясь там, в заключении, там, конечно, было время подумать над своей жизнью, но и там о Боге я не задумывался. Когда в нашей стране в 91 году наступила относительная свобода в плане евангелизации, в тюрьму стали приходить люди, проповедующие Евангелие. И у нас открылась молитвенная комната. Я стал обращать внимание на то, что многие мои, скажем так, собратья по несчастью, которые посещали эту комнату, они стали становиться какими-то другими людьми абсолютно. У них стали светлеть лица, у них стала меняться манера поведения. И я этим заинтересовался. И однажды, переступив через порог своего стыда такого, я все-таки зашел в эту комнату, и в тот день как раз там были эти евангелисты. Я просто увидел на глазах, не на лицах этих людей, я бы сказал, необычный свет, и выражение их лиц было такое, что вот у них в жизни настолько все ясно, светло и хорошо, они знают, для чего они живут. И меня это заинтересовало, я стал ходить в эту комнату, в молитвенную, стал вместе с друзьями изучать Евангелие, и там в 93-м году я покаялся. Выйдя на свободу, я еще не был укоренен в вере и ослаб и снова стал увлекаться вот этими греховными ценностями, как бы даже оправдывая себя в том, что я должен наверстать все то упущенное, что я не попробовал. И на это, к великому моему сожалению, ушло безвозвратно 20 лет. Я об этом очень жалею, но Бог никогда меня не оставлял. Все эти 20 лет я видел над собой Его благодеющую руку, и мои жизненные обстоятельства стали складываться так, что я стал понимать, что в моей жизни что-то идет не так. Я свернул с правильного пути, и мне на него нужно вернуться. В Священном Писании написано: «Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно». Я в каком-то внутреннем священном страхе понял, что мне надо снова начинать читать Священное Писание. И я через почту заказал Библию и стал ее читать хотя бы по одной главе в день. И после этого моя жизнь стала потихонечку меняться, потому что Божье Слово не бывает бездейственным, оно никогда не возвращается к Богу, не исполнив того, что должно исполнить. И я стал искать возможность вернуться в церковь, хотя уже у меня были потеряны за эти 20 лет все контакты с теми братьями и сестрами, с которыми я познакомился однажды. И стал обзванивать по этим телефонам, а эти телефоны уже не работали, многие, потому что страна изменилась, и те телефоны у многих поменялись, и место жительства. И только один телефон, по одному номеру телефона я дозвонился, и там мне сказали, где сейчас проходит собрание церкви христианской. Я не откладывая, на следующий день поехал в эту церковь. И как только переступил порог молитвенного дома, я понял, что я на пути домой. Я фактически даже пришел домой. И став посещать собрания, прям буквально через месяц, Господь даровал мне возможность глубоко осознать вот вину своего отпадения. Я еще раз попросил у Бога прощения, доверил Ему свою жизнь и сердце с великой радостью. И Он простил мне все мои грехи и даровал вот мне прощение. И много братьев и сестер мне вновь подарил. Дал мне радость и возможность служить Ему здесь в церкви. Дал такое великое ободрение, как покаяние мамы моей, которая вместе со мной однажды пришла в собрание, услышала Слово Божье и тоже покаялась. И с тех пор в нашей семье жизнь радикально изменилась. Теперь есть смысл жизни, теперь я знаю, для чего я здесь на земле, кому я служу. Я служу великому Богу, но который в моей душе, в моей жизни произвел радикальный переворот. И я знаю, что еще в моей жизни сбылось Слово Божье. Сказано в книге пророка Исаии, в 65 главе, 1 стихом. «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим обо мне». Я никогда не искал Бога, и Бог мне никогда до этого не открывался, но Он открылся мне, как только я начал к Нему путь. И я всем желаю, дорогие друзья, кто еще стоит на пути сомнения, есть ли Бог или нет, независимо от вашего мнения, Бог есть. Я всем желаю, чтобы те слова, которые сбылись в моей жизни, исполнились в жизни вашей. Да благословит вас всех Господь. Аминь.
хочу коротко обратиться к поколению своих сверстников, ровесников, людям от 20 до 30 лет. Мы не знаем, кто сейчас нас смотрит, но, может быть, и вам это будет актуально. Наше поколение, рожденное в 90-е, успело привыкнуть к относительному благополучию и стабильности. Наши родители, они пережили развал государства, смену идеологии, общественно-культурный переворот. Наши дедушки и бабушки, они пережили Вторую мировую войну, прадедушки и прабабушки Первую мировую войну. И поэтому они, наверное, в отличие от нас, гораздо серьезнее относятся к жизни. Новое десятилетие 2020-х годов, оно началось с крупного мирового кризиса, который, как видно, еще далеко не на пике. Сведущие люди говорят, что когда тучи рассеются и немножко уляжется этот кризис, то мир уже не будет прежним. Изменится экономика, изменятся законы, по которым мы живем, изменятся международные отношения, изменится лицо мира. Это все повлияет на наши жизни, кризис, который идет сейчас. И наше поколение никогда не переживало подобное. Мы встречаемся с этим впервые. И вот почему мы, наверное, относимся к этому с таким легкомыслием и несерьезностью. И я говорю не о том, что мы не моем руки или не соблюдаем карантин. Совершенно не об этом. Я говорю о нашем общем инфантилизме, ложных надеждах и вере в иллюзии, которые нам внушили. За свою жизнь мы успели уверовать в то, что в основном видели всегда перед глазами. В благополучие, в стабильность, в общественные институты, в государство, в технологии, в капитал, богатство. И мы думаем, что именно эти вещи решают вопросы. Но это все отличные спутники жизни, но никудышные источники жизни. Мы уверовали в ложь, что это и есть источники жизни. Политики что-то придумают, богатые что-то произведут, наука что-то изобретет или откроет, общество как-то поможет. Если бы это было правдой, это бы помогало всем без исключения, а почему-то помогает лишь счастливому меньшинству. Обстоятельства, которые делают нас всех равными перед смертью, очень полезны. Сегодня перед вирусом или перед кризисом равны и политики, и подчиненные, и богатые, и бедные, и люди первого мира, и люди третьего мира. И я думаю, такие обстоятельства, они должны всерьез обеспокоить нас, что же является подлинным, настоящим источником жизни и настоящей опорой и упованием для каждого человека. Символично, что через 2 недели в разгар кризиса христиане будут праздновать праздник Пасхи. Что такое Пасха? Это воскресение Христа из мертвых. Иисус Христос называл себя источником жизни, светом жизни, хлебом жизни, водою жизни, соком жизни и хозяином жизни, властителем жизни. Он и есть жизнь настоящая. Он не только так себя называл, он доказал это на самом деле тем, что воскрес из мертвых. Да, его невинно убили и распяли на кресте, и вы все это знаете. Но насколько вы верите, что он преодолел смерть? Он воскрес на 3-й день. Это очевидное доказательство того, что это не очередной религиозный вождь, который обещает 3 короба своим последователям. Вы не сможете найти его могилу. Вы найдете могилы многих религиозных вождей, вы не найдете... Даже если вы найдете предполагаемую могилу Христа, вы его там не найдете. Вы не найдете там гниющие мощи, потому что Он жив, Он воскрес, Он хозяин жизни. Иисус Христос когда-то сказал, «Верующий в Меня имеет жизнь вечную, а неверующий в Меня не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Это слова Иисуса Христа. Христос ставит проблему гораздо глубже. Проблема не в вирусе, проблема в самом понятии жизни. Проблема не в том, как пережить очередной вирус. Проблема в том, что даже пережив этот вирус или любой другой, мы все равно умрем от старости. Христос обещает каждому, кто верит в Него как Бога и исполняет Его учение, вечную, настоящую, бесконечную жизнь. Он доказал, что умеет сдерживать свои обещания. когда смог воскреснуть из мертвых. Христос сказал, что жизнь без болезней, без страданий и беспокойства после смерти только начинается. Вот в чем счастье христиан. Однако начинается только для тех, кто ему подчинен. Еще одни слова Христа: «Идите по всему миру и возвещайте радостную весть о воскресении всем людям, всем. Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен, а тот, кто не поверит, будет осужден». Кризис сегодня или шанс? Любой кризис – это горе для одних, но радостный шанс для других. Кто-то сейчас плачет о банкротстве своего бизнеса, а кто-то скупает дешевые акции, активы, и пройдет кризис, а он разбогатеет. И будут эти дешевые акции, которые сейчас никто не ценит, они будут стоить целое состояние. Да, не у каждого из нас сегодня есть знания и накопления, как выбраться из этого кризиса, но у каждого из нас есть такие ресурсы, как время, здоровье, способности. Эти ресурсы, эти активы Бог подарил каждому из нас. Это серьезный капитал. Но кто-то их транжирит напрасно, а кто-то вкладывает в гораздо более ценное – жизнь вечную, которую обещал Иисус Христос. Сейчас многим не кажется дорогой христианская жизнь. Она кажется невзрачной, дешевой, никому не нужной, которая полна ограничений и несчастна. Но настоящая христианская жизнь после смерти только начинается. Имеете ли вы ее? Успели ли вы ее приобрести? Ведь то, за что вы держитесь, богатство, жизнь, здоровье, способности, рано или поздно все равно подешевеют и придут к своему концу не сейчас, так после. Успели вы инвестировать это во что-то большее? Христос сказал о том, что является самым дорогим активом и самым дорогим капиталом, который нужно успеть приобрести. Послушайте слова Христа. Он спрашивает, что пользы, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или еще один вопрос. Больше всего хранимого храни сердце твое. Или еще одна цитата. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Что же самое дорогое в жизни? Это сердце человека, его душа, жизнь вечная. Пусть кризис этот, который сейчас идет, сделает нас серьезнее, сделает нас мудрее. Пусть он вылечит от нашего безрассудства и легкомыслия. Что вы цените по-настоящему? Имеете ли вы настоящую жизнь? Потому что то, что сегодня кажется дешевым, будет когда-то очень дорогим и вам недоступным, потому что жизнь вечная настанет, а вы придете к осуждению. Имеете ли вы жизнь вечную? Библия говорит, в одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. Давайте поразмышляем сегодня. Давайте я, вы поразмышляем сегодня, что является для нас настоящей ценностью. Во что сегодня серьезно стоит вкладываться. Вы позаботились о своей душе? Вы позаботились о своей жизни вечной? Вы приобрели жизнь вечную? Вы верите в Иисуса Христа? Если не верите, у вас нет жизни вечной. Итак, каким образом можно приобрести эту жизнь вечную? Как поверить в Иисуса Христа? Три шага вас сделают спасенным. Иисус Христос сказал: «Покайтесь, обратитесь, и да крестится каждый из вас». Покайтесь. Это не значит поставить свечку в храме, хотя это тоже может быть неплохо. Это не значит перекреститься или исповедаться священнику, хотя это может быть неплохо. Покайтесь. Это слово в греческом метаноя обозначает «развернитесь». Измените коренным образом свое мышление. Изменитесь. Покайтесь сегодня. Покайтесь, развернитесь. Написано, каждый устремлен к своим злым делам и похоти. Развернитесь от похоти и грехов к Богу. Покайтесь. Второе, обратитесь. Что значит обратиться? Обратиться – это значит посвятить свою жизнь к Богу. Это значит начать движение к Нему. Можно покаяться, но не обратиться. Можно развернуться к Богу, но задним ходом продолжать идти ко греху. Развернитесь и идите к Богу, обратитесь. И третий шаг – креститесь. Что значит креститься? Я не говорю сегодня о тех, кто крестился в детстве. Кого крестили? Креститься – это активный глагол, а не пассивный. Кто-то за вас покрестил вас. Креститься нужно внутри. Крещенные ли вы? Что значит креститься? Креститься – это значит посвятить себя. Это подобно, как рыцари присягали королеве на верность навечно. Это подобно, как жених и невеста присягают друг другу на вечную жизнь до самой смерти. Это подобно, как солдат присягает своему главнокомандующему на вечную службу. Подобно так человек должен пообещать Богу свою верность до конца. Креститься, посвятить себя Ему. Крещенный ли вы именно таким образом? Имеете ли вы внутреннее посвящение Христу? Развернуться, идти к Богу и не разворачиваться никогда назад. Не смотреть назад, не оборачиваться, смотреть только на Бога. Это принять бескомпромиссное, коренное, бесповоротное решение жить с Богом. Если вы уже покаялись, обратились и крестились, может быть, у вас есть проблемы в духовной жизни, может быть, вы уже давно не молитесь, не читаете Библию, не посещаете собрания, оторвались от лона церкви, вернитесь. Вернитесь, потому что время коротко. Следующий после меня брат во Христе будет говорить о том, сколько осталось жить на земле и когда будет последнее время. Сегодня многие спекулируют на тему апокалипсиса. Думают, что сейчас Христос придет или не сейчас. Какая разница, когда Он придет, когда вы не спасенный? Покайтесь, обратитесь, и докрестится каждый из вас, и будете иметь жизнь вечную. Аминь.
Слышит и смотрит. Сейчас уже мы идем к концу нашего онлайн-богослужения, если так можно сказать. И хочу буквально в коротких словах немножко сориентировать нас, в какое время мы сейчас живем. Уже было сказано, что сейчас очень много всяких спекуляций, что вот уже наступает апокалипсис, наступает конец. И этот вопрос возникал у учеников Христа. И если бы я сейчас начал рассказывать вам какие-то свои предположения, то вы будете правы, если вы скажете: «Андрей, Ну, откуда ты это взял? Твои предположения – это одно. Я человек, который верю, что я не знаю будущего. Да, я в это верю. Что только Бог знает будущее. И Бог, когда хотел показать, что именно Он Бог, а не кто-то другой, Он говорит: предскажите будущее, и мы посмотрим. И мы посмотрим, есть ли какие-то другие боги, кроме меня. Только я знаю будущее, говорит Господь, и я в это верю. И поэтому, если я вам что-то сейчас скажу о будущем, то только о том, что сам Бог сказал через пророков, сказал через своих апостолов и изложил это на страницах Библии. Мы верим Библии. И когда ученики спрашивали у Иисуса Христа, когда это будет, это записал евангелист Матфей, не только он, но давайте прочитаем из Евангелия от Матфея, из 24 главы. Сказано, начнем с третьего текста, когда сел он на горе Елеонской, Иисус, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Сразу хочу сказать, что из того, что говорил Христос, из того, что говорили апостолы, мы разделяем два момента. Есть момент, когда церковь будет взята от земли. Немножко странно звучит, особенно для людей, которые не читали Библию. Поясню, что это такое. Ну вот сегодня вы видите каких-то верующих людей, может быть, вы работаете с ними или учитесь. И вдруг настал день, когда человек не пришел на работу. Ищут давно, но не могут найти. Смотрите, сосед ваш, может быть, вдруг он не выходит, вроде не хоронили, ничего. Не стало человека. И по всему миру будут такие случаи. Не стало какого-то количества людей. Станет ли мир после этого как-то ужасаться? Да нет, ну подумаешь, много людей пропадает. В общем, это событие, взятие церкви от земли, оно может пройти даже и не особо заметно для этого мира. Но есть второе событие. То есть после этого события, когда церковь будет взята от земли, церковь будет уже на небе. Ее уже на земле не будет. И на земле будут совершаться очень-очень ужасные явления. Это будут и космические явления. Мы видим, сейчас не зачитываю все эти места, что будут знамения в солнце, сказал Христос, знамения в звездах, знамения в луне, там будет луна в кровь превращаться, солнце во тьму. Сказано, что звезды спадут с неба. Не могу представить, как это будет. Ну, может быть, какие-то метеориты будут падать, не знаю, всякие разные звезды бывают. Но ясно одно, что когда церкви не будет на земле происходить что-то ужасное. Но это еще не самый конец. И тогда будет второй момент, когда Иисус Христос придет на землю с неба уже вместе со своей церковью и установит на земле свое царство. И это названо в Библии кончина века. Вот эта кончина века – это его пришествие, когда он придет на землю вместе с церковью. Закончатся все царства, закончится вся история земли, вот, в которой мы сейчас живем. Если церковь еще на земле, значит, та кончина века еще не наступила. И первое событие, о котором я говорил, взятие церкви от земли, тоже еще не наступило. Но все-таки Христос нам оставил некоторые очень интересные признаки, смотря на которые мы можем сориентироваться, в каком времени мы живем. И смотрите дальше, четвертый текст. «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». И когда мы видим вот такие события, дальше он говорит: «Восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады». Глады – это старое русское слово, которое означает голод. Моры – мор – это тоже старое слово, означает, когда умирает много людей за небольшой промежуток времени. И сегодня мы уже наблюдаем. Моры, были глады в истории, мы наблюдали эти времена голода. И землетрясения по местам – это тоже мы наблюдали. Все же это начало болезней. То есть Христос говорит о конце и говорит о начале. То есть можно так сказать, что это начало большого конца. Ну так, маленькое начало большого конца. И когда мы видим сегодня вот этот вирус распространяется, это не первый раз. Не первый раз за историю человечества поражали эпидемии целые нации. Города вымирали, там полгорода бывает вымерет. Но потом это прекращалось. И когда совершались такие знамения, моры, голод, люди, конечно, обращаются к Богу и понимают, о, наверное, уже началось. Начались суды Божьи, скорое пришествие Божье. Потом, когда это все заканчивается, люди опять идут на свою работу, увеселение, всякие там посещают заведения, развлекаются. И, в общем, в итоге ничего на них это не повлияло. Для чего же все-таки Бог это допускает? Он говорит, смотрите, и излагает еще один признак в 14 тексте. «И будет проповедано это Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вот этот конец, это второй момент, когда Христос придет царствовать, он наступит после того, как будет проповедано Евангелие Царствия по всей вселенной, всем народам. И тогда придет конец. Если вы можете назвать мне хотя бы несколько народов, ну, действительно, народов, да, не просто какие-то там племена, где еще не было проповедано об Иисусе Христе. Попробуйте, перечислите. Может быть, даже у вас на двух руках хватит пальцев, чтобы перечислить те народы, которым еще ни один миссионер не засвидетельствовал об Иисусе Христе. Если их найдется очень мало, значит, мы уже очень близко подошли к этому концу. Значит, скоро будет и вознесение церкви, и потом пришествие Иисуса Христа. Еще один важный признак. Это опять же не я говорю, это говорит Господь. И я этому верю, потому что еще не было такого в истории, чтобы не исполнилось библейское пророчество. Если они какие-то пророчества еще не исполнились, значит они исполнятся. Мы в этом нисколько не сомневаемся. Смотрите, как говорит Христос. В этой же 24 главе Евангелия от Матфея, с 32 текста прочитаем. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Что означает «не придут»? Это значит, что небо и земля пройдут. Это все канет в лету, как говорится, пройдут. Но слова мои, нет, слова мои не пройдут. Слова мои, Христос говорит, исполнится, да каждой запятой. Йота – это такая маленькая-маленькая запятая в древнееврейском алфавите. И Христос говорит, каждая йота исполнится. Если Бог сказал слово, оно обязательно исполнится. И что Он говорит о своем последнем вот этом событии, когда Он придет на землю царствовать? «О дне же том и часе никто не знает». Ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Вот смотрите, если вы замечаете, что сейчас происходит, как во дни Ноя, люди вообще не думают. А между прочим, сейчас ковчегом спасения является церковь. Спешите войти в церковь. Так же, как Ной. Вы знаете, сколько лет он строил ковчег? 120 лет. Представьте, ну, так можно представить, вот какие-то европейские соборы строились веками, да? И представьте, вот ковчег, такое грандиозное строение из дерева, сооружается на протяжении 120 лет, и люди ходят там, у виска крутят. Ной, где ты увидел воду? Зачем ты строишь такой большой корабль? Но Ной говорил им, что будет потоп. И потом, когда уже прошли эти годы, и началось... как можно сказать, маленькое начало большого конца, когда уже Бог закрыл дверь ковчега, что началось? Начали звери собираться в ковчег, начали птицы лететь, они все змеи ползут, там какие-то, может быть, динозавры идут, все звери уже поняли, что надо собираться в ковчег, и Ной, наверное, смотрит на все это и думает, началось. Что началось, друзья? Начало большого конца. И если вы хотите понять, в каком времени мы живем, то когда вы видите вот такие события, которых сегодня многие люди переживают, знайте, что началось. Да? Уже началось. Но это еще не конец. Это начало болезни. Так учит нас Иисус Христос. Поэтому спешите, спешите войти в церковь, в этот ковчег, потому что будет время, когда Бог закроет эту дверь спасения, когда Он возьмет церковь от земли. Все, этот ковчег, он просто поднимется на волнах. Откуда придет вода, Бог найдет откуда. Если Он нашел, откуда привести воду, посреди поля, сказано, источники бездны открылись, окна небесные открылись, земля наполнилась водой выше самых высоких гор. Никто из людей не предполагал. И они хотели потом уже зайти в ковчег, но ковчег уже поднялся. То же самое будет с церковью. Сегодня мы, как Ной, проповедуем и говорим, войдите в церковь, потому что скоро Бог этот ковчег церкви поднимет над землей. И все, и вы уже не сможете туда войти. Сможете ли вы тогда спастись? Это большой вопрос. Хотя это еще не пришествие Христа, да? Потом церковь, как ковчег, потом опустился на землю, да, на горе Арарат, и началась совершенно новая жизнь. Так и церковь вместе с Иисусом Христом опустится на эту землю, и будет тысячелетнее царство, которое нам тоже раскрывает Библия. Но сейчас у нас не урок по книге Апокалипсис, поэтому хочу ограничиться буквально несколькими фразами, которые Христос провозглашал на всем протяжении своей проповеди. Это записал евангелист Марк, не только Марк, другие евангелисты. Например, в первой главе Евангелия от Марка, 14 текст, мы читаем: «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Аминь.
Трансляции поступают вопросы разные, на некоторые из них мы ответим. И в частности, по моей проповеди или моему выступлению был вопрос, Вопрос, который, наверное, задал один, обеспокоит многих. Иисус Христос обещает вечную жизнь, если она мне даром не нужна. Я сказал, что ее дешево ценят сегодня. Люди не понимают ценность вечной жизни. А что, если мне вообще не нужна вечная жизнь? Просто мне приятно думать, что моя жизнь закончится и будет некое небытие. Меня не будет. И таким образом я имею право на все в этой жизни, что не противоречит, может быть, правам другим, правам законов и так далее, и так далее. Я не хочу вечно жить. Мне нравится жить... мгновением до смерти. Однако, давайте послушаем, что говорит Писание, что говорит Бог через Библию. Послание евреям, 9 глава, 26 стих. «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». То есть людям назначено однажды умереть, всем людям однажды умереть, а потом суд для всех людей. Здесь нет права выбора. Иметь жизнь вечную или не иметь жизнь вечную. Жизнь вечную, которую дает Христос, есть право выбора. Кто-то дает, кому-то она дается, кому-то она не дается. Но предстать перед судом и вечно существовать будет каждый. Вопрос в том, вечно существовать или вечно жить. Существовать будет каждый вечно. А вот жить со Христом далеко не каждый. Потому что кто не поверил в Него, как Христос сказал, предстанет на суд. Так вот, еще один красноречивый текст на эту тему. Деяния апостолов, 17 глава, 30 стих, читая в новом переводе. «Бог сейчас повелевает всем людям повсюду покаяться. Он назначил день, когда Он будет судить мир по справедливости и уже избрал человека, который и будет судьей. Он подтвердил это перед всеми нами, воскресив его из мертвых». Иисус Христос – это тот самый человек, воскресший из мертвых, и сам факт воскресения Христа говорит о том, что нет выбора у людей о вечном существовании, все предстанут перед судом. Вопрос только, кто будет осужден на этом суде, представлен-то как виновный перед Богом, а другой вопрос, кто на этом суде будет невинным, потому что Иисус Христос дал ему вечную жизнь. Итак, мы сейчас пели о дне, день, радостный день будет там. И последний выступающий говорил о том, что будет пришествие, церковь возьмется. Что это за радостный день? Это последний день жизни Вселенной. Это день когда-то настанет, и потом все люди, когда-либо жившие, и сейчас живущие, и в будущем рожденные, они предстанут на суд. Итак, первый раз Христос пришел как младенец, доступный, как человек. Он умер и воскрес. А второй раз он придет воином и судьей. Вопрос в том, между первым и вторым приходом, успел ли ты с ним подружиться, чтобы он не был судьей для тебя? Первый раз Иисус Христос пришел в образе жертвенного ягненка. А второй раз он придет в образе ревущего льва, который поражает своих врагов и спасает своих сторонников. Готовы ли вы к такому пришествию? Вас не спрашивали... в том, чтобы существовать или нет. Но вам предлагают, и Бог сделал все, чтобы ваше существование было жизнью вечной.
Дорогие москвичи, дорогие наши соотечественники и жители города Москвы, мы очень благодарны, что вы сегодня были с нами у своих компьютеров. Вы сегодня слушали глаголы вечной истины. У нас сегодня для вас радостная новость. Она состоит в том, что Господь грядет. И мы с вами являемся свидетелями этих необычных событий, небывалых событий в этом мире. Как понять их с точки зрения Библии? Для нас очень важно задавать вопрос не почему, а для чего происходят эти все глобальные события в мире. Нам пытаются внушить, что это просто естественные события, какой-то китаец съел летучую мышь, и теперь пандемия. Ну, есть и другие конспирологические теории о рукотворном явлении этого вируса. Для нас это не важно, происхождение вируса. Библия учит нас во всем видеть цель и намерение своего Творца. Книга Плача Иеремия, книга Библии, один из пророков Ветхого Завета, Иеремия, писал такие слова: «Кто это говорит, и то бывает, чему Бог не повелел быть, не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Иисус Христос грядущий, Он царь царей, Он владыка мира, все сердца всех царей Он держит в своей руке, и Он контролирует мировой ход исторических событий». вся наша вселенная под контролем Иисуса Христа. Христиане 2000 лет, молящиеся молитвой «Отче наш», они повторяют 2000 лет эти слова, которые являются желанием всех праведников, всех христиан, поклоняющихся Богу. «Да приидет Царство Твое на землю, как оно на небесах». И мы верим, что Иисус Христос установит скоро Свое Царство. И это будет тысячелетнее Царство. И мы знаем, что перед приходом Христа период этот будет называться «Великая скорбь», когда одна эпидемия закончится, другая начнется. И мы видим сегодня признаки Его прихода. 2000 лет тому назад они в Библии точно изложены, и они сегодня исполняются в политике, они исполняются в истории народа израильского, в явлениях природы и так далее. И мы сегодня радуемся тому, что мы слышим шаги Мессии, Иисуса Христа, Спасителя мира, нашего Господа, который сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я хотел сказать и сегодня плохую новость для всех тех, кто еще не в мире с Богом. Я бы сказал, даже ужасная новость для вас. Библия говорит, что участь боязливых, неверных, скверных убийц, любодеев, прелюбодеев, чародеев, идолослужителей, всех лжецов в озере огненном, горящим огнем и серою. И если вы не покаетесь, вы погибнете. Это очень страшная новость для людей, которые живут, питаются грехом, наслаждаются грехом и делают грех с ненасытимостью. Мы сегодня посвятили это наше богослужение, нашу онлайн-трансляцию тому, чтобы рассказать о том, что есть и для вас место под крылами всемогущего Бога. И путь под это, в этот покой, в это безопасное место – это только Иисус Христос, только признание Его, только Он является посредником между нами и Богом. Только Христос дает покой, только Он прощает грехи и освобождает нас от чувства вины. Вы знаете, есть ложные опоры, которые не дают покоя. В частности, стремление к богатству, к любостяжанию. Христос однажды сказал такие слова: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле. Он рассуждал сам с собой: что мне делать? Мне некуда собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои, построю большие и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И я скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся». Слышите? Покойся, ешь, пей и веселись. Но Бог сказал: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому достанется то, что ты заготовил». Дорогие друзья, богатство – это ложный покой. Сегодня самые беспокойные люди – это богатые люди, которые думают, как сохранить свои активы, куда их вложить. И нужен смертному навряд, помимо савана, наряд. Говорят, что в гробу карманы пустые. Поэтому в богатстве покоя нет. Единственная надежная опора – это Иисус Христос. Есть еще одна ложная опора – это храмы. Люди думают, что именно храмы – это безопасное место. Надо в храме, с храмом связывать свою судьбу. Действительно, церковь, собор, храм – здесь есть безусловные ценности. Но церковь не спасает, спасает Иисус Христос. Мы вас не зовем: «Придите в нашу церковь», мы говорим: «Придите к Иисусу Христу». У нас нет доктрины о спасающей церкви, у нас есть евангельская доктрина о спасающем Иисусе Христе. Сегодня, знаете, храмы тоже не являются безопасным местом. На Руси в древности говорили: «Бог не в бревнах живет, а в ребрах». То есть наши предки, набожные люди, знали, что Бог, Он живет в наших сердцах. Царство Божие внутри нас есть. Сегодня на Ближнем Востоке закрывают, взрывают и разоряют многие храмы, церкви, дома молитвы. В Китае, в Индии и Азии храмы снимают с регистрации, арестовывают служителей домашних церквей, их объявляют нелегальными сборищами. В Северной Корее расстреливают за Библию. Это небезопасно там читать Библию. Сегодня по всему миру храмы на карантине, дома молитвы опустели. Собрания не могут провести 50 и даже 10 человек. Что делать дальше? И вот ответ на этот вопрос. Евангелие от Иоанна, 4 глава, Христос сказал такие слова. «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Стефан, первомученик христианской первоапостольской церкви, в своей последней речи, перед тем, как его побили камнями, сказал такие слова: «Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк, небо престол мой, земля подножья ног моих. Какой дом созиждете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все это?» Итак, место покоя не храм. И не церковь. Хотя церковь – это не храм, церковь – это общность возрожденных христиан, спасенных душ, место покоя только под крылами Всевышнего Бога. И если вы желаете познакомиться с Библией, напишите нам письмо, позвоните нам, мы обязательно вам вышлем, подарим. Если вы уже читаете Библию, у вас появились вопросы, мы очень бы хотели бы на них ответить. У нас есть малые молитвенные группы, в которых мы изучаем Библию, молимся, и это делаем еженедельно. Мы хотим, чтобы вы остановились на путях своих, поразмышляли о путях древних, поразмышляли о смысле своей жизни, чтобы не было мучительно больно за напрасно прожитую жизнь. Пусть Бог вас благословит обрести покой под крылами Всемогущего Бога, да благословит вас Бог. Сейчас один из старейших членов нашей церкви, в прошлом узник за веру Иисуса Христа, который был в тюрьмах и страдал за Христа и больше чем 50 лет в завете с Богом, Вениамин Ирофеевич Наприенко, он в конце совершит молитву благословения о всех тех, кто был с нами.
Дорогие друзья, нас слушают сегодня тысячи людей. Вот мне тут подсказывают, да, кто следит за, внимательно за трансляцией нашей, и мы благодарны за это Господу. Это от Тихого океана, от берегов оттуда, от Калифорнии и до гор Афганистана, через всю планету. И поэтому я сегодня обращаюсь к вам, жители планеты, жители Земли, примиритесь с Богом. Не буду читать уже ничего, много читали сегодня, по памяти скажу, такой текст. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? Неужели?» Я очень прошу, вы нам не ставьте птички одобрения или неодобрения. Это не имеет никакого значения. Значение имеет только одно. Примирились вы с Богом или не примирились? Если примирились с Богом, это самое безопасное место у Господа. Вы счастливы в этом, если не примирились. Независимо от того, верите вы или не верите, хотите или не хотите, вы несчастны. Несчастны не только в этой жизни, но и в вечности. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? Там вопрос возникает, когда у нас будет еще богослужение. Хочу ответить, братья и сестры, дорогие друзья и все слушатели. Мы не меняем формата наших богослужений. Как они проводились, в таком же порядке и проводятся. Мы просто трансляцию сейчас увеличили для того, чтобы достучаться сегодня хотя бы до некоторых душ. Поэтому смотрите вот на нашем сайте, там, на нашем канале, там есть объявления. Следите за этим, кому интересно и кому важно. И мы будем продолжать наши богослужения. Помолимся для славы нашего Господа. Аминь. Великий, вечный, превознесенный Отец наш Небесный, Бог наш, Отец Господа нашего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то, что в это непростое время Церковь Твоя имеет возможность совершать молитву Тебе, совершать служение, и мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы еще на земле живы и можем еще Тебе помолиться. Господи, коснись сегодня сердец тех, которые не примирились с Тобою. Пусть там, у своих микрофонов, телефонов и аппаратов могут сегодня преклонить колени для того, чтобы попросить у тебя прощения. Мы не знаем, что будет завтра. Так очень быстро меняется время. И мы тебя просим, Господь дорогой, благослови церковь твою. Помоги нам, Господи, встретить тебя с радостью и с ликованием, и с упованием, и сказать: вот наш Бог, на которого мы уповали. А ты скажешь нам: хорошо, добрый и верный раб, пусть прославится твое святое имя. Слава тебе, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.